я...
темы тонкие. Так преподавал, преподавал, если так неудобно, будем на вы.
Да, видите, я, у меня автоматически это получается. Проблем.
Я уже преподавал в высшей школе 10 лет. И плюс даже к 10-классникам обращаться на вы. Ага.
Дурная интеллигентская привычка, и я очень тяжело перехожу на ты. Это не свидетельство дистанции, а просто удобное.
Ну, давайте допрашивать. Сначала краткое вводное, да? Тезисы. У нас есть 40 минут. Я правильно понимаю?
Да, до 6 хорошо. В 6 сюда придет другой человек.
Да. Поэтому предлагаю расслабиться, что если решение принято, что 40 минут, даже если мы их проведем наполовину бездарно.
Хорошо, то я уже расслаблен.
Нормально. Я столкнулся с проблемой. Она заключается в следующем. Если вот мы сейчас делаем, а мы делаем вот это вот издание, чтобы это было интересно, популярно, и не мусор, не мелкорубленная солома, то, например, когда дело касается интервью, оказывается, я никого спрашиваю.
Я на самом деле думаю, что есть кого спрашивать. Вопрос о чем? Вопрос о чем и для кого?
О чем и для кого? Существует какое-то количество людей, которых интересуют, ну вот, можно так сказать, вопросы духа, вопросы собственного развития, вопросы личностного развития, вопросы где-то философии. Я пока буду достаточно коряво, ну, мы немножко как-то вот разгонимся. То есть, ну, вот эта вот древняя тема познания себя.
Я не могу быть этим познанием себя. В смысле, другими. Если просто я...
На эту тему могут что-то полезное сказать те, кто...
Не бог с ним, давайте разговаривать. Давайте разговаривать. Каждый человек может рассказать только о себе. Больше ничего. Не какие-то наблюдения там над окружающими, но это менее интересно. Самое интересное это... Я думаю, попытка там честного самоанализа.
Да.
Насколько он возможен публично, совсем честный. Не уверен в том, что это напоминает исповедь, а я еще не готов исповедовать. А, ну, до каких-то, до какой-то степени, до какой-то степени, по крайней мере, проанализировать свои ощущения, я готов. Поэтому давайте спрашивайте.
Хорошо, я спрошу.
Отвечаю.
Я спрошу. Такое впечатление, что в вашей голове постоянно возникают какие-то объемные мысли. Объемные, оригинальные, каким-то образом сформулированные. Ну, голова же работает. Но... Постоянно. Ну как не
голова?
Ну глаза, уши открыты.
Это да. Да, знаете, голова работает постоянно. Я думаю, что этого про себя не мог сказать Эйнштейн, не Пушкин. Я могу сказать, что я ощущаю работу головы или работу духа. Зависит как угодно. Это по большому счету это одно и то же. Я ощущаю очень редко свою работу. Работу своей головы и своего духа.
Но мысли-то возникают?
Очень редко. Очень редко возникает то, что достойно слова мысли. Понимаете, наши мелкие хватательные рефлексы там, да, и быт, которым мы занимаемся 95, если не 99% времени.
Быт?
Быт?
То есть вы 95% занимаетесь бытом?
Все равно это быт. Все равно очень многое, чем мы занимаемся, это быт. Ну или вещи смежные с бытом. Или просто корабль мысли мы, ну, мысли пойти в гости или где-нибудь выпить или
безусловно не
называем,
это...
мы да. называем слово мысли, да? Это просто такое желание. Возникает различные желания и рефлексии. текст, который человек реализует. Мысль, вот то, что вы знаете, работа души.
Да. Вот да, мысль как работа души. Вот я могу, последний раз, когда это было, и в какой мысли-работе души это выразилось?
Не знаю, я думаю, что вот в марте я писал пьесу. Ну, писал пьесу. Вторую там. Пьесу свою большую. Вот в там, лучшие дни.
Лучшие дни — это что, название?
Нет, лучшие дни работы, да? Я могу сказать, что несколько часов, я могу сказать, наверное, было в общей сложности там. Часов 10 на этот месяц, да, когда я могу сказать, что я, наверное, думал. То есть это была работа там, интеллекта, души там человека.
Публично.
Да, дальше есть более прикладные применения, да, головы. Вот там я делаю программу телевизионную. Это уже, конечно, в том смысле, это применение головы уже по делу тоже, да, но это все равно уже другой уровень. Это более прикладной уровень.
Публично, вот вы выглядите, я в данном случае могу сказать, как телезритель, так, что не слово, то мысль, что не поворот, то искра, что не...
Ну, это... Да, спасибо, я не знаю, что это отвечать, это такой комплимент.
Нет, это начало для вопроса.
Давай.
Так, а что, вот существует большая вот разница между тем, как вот вы, ваш образ незабвенно воспринимается с телеэкрана и
в жизни? Да, я думаю, что да, потому что... То, что те 20 минут, которые я в неделю искрил на телевидении, значит, это неделя плотной работы не только моей, а моей группы. Я на верхушке айсберга, просто я виден, да, я вот над водой. Там есть... Это мои чувства и мысли, доформулированные, обточенные в разговорах с редактором, с режиссером, проговариваются образы, проговаривается направление, интонация, потом отбираются слова, отбираются, конечно, мной, но после этого редактура, если я нашел неточное слово, неточную интонацию, то мы начинаем это переделывать и так далее. То есть, поэтому назвать это, собственно, там, моими мыслями в значительной степени, но это очень коллективная работа, где огранкой занимались несколько человек. Но все равно это неделя работы. Неделя работы.
Есть люди, которые... Неделю работать коллектив, чтобы за 20 минут выплеснуть все вот эти искры.
Да,
такая пропорция.
Разумеется. И другой быть не может. Потому что это надо было найти там, образ. То есть, мне кажется, что мы выигрывали, если говорить о конечном продукте, мы выигрывали, потому что мы задавали себе вопросы, которых другие не задают.
Вот, это самое интересное. Вот какие такие особенные вот вопросы вы задавали себе, которые другие не задают?
Вы знаете, я сейчас буду говорить о...
Вот и хорошо.
Я говорю про ту среду, с которой я имел в виду сойти со сцены и сойду. Да? Вот цех...
С других сторон тоже немножко выглядело.
Этот цех... Значит... Ну там, условно говоря, сатирический, да?
Так.
Знаете, карате, я в конце 80-х, начале 90-х начал сотрудничать с Хазановым. Это, мне кажется, было довольно славное время и для него, и для, так сказать, жанра. Так вот, он меня порадовал тем, что в отличие от очень многих коллег по цеху, задавал вопрос. То есть, знаете, и есть такой довольно известный юморист, который ставит галочки на полях смехи. Все знают, что он ставит смехи. Считает смехи на странице. На странице должно быть 10 смехов.
Так.
Какая реакция у зала?
Так.
Он читает текст, он говорит, что тут засмеются, тут засмеются, тут засмеются. Просто ставят эти галочки, смехи. Если смехов меньше, чем на странице, чем должно быть, то дальше текст доводится до кондиции путем скорчивания рож, представления букв в словах, там, издавания звуков, да?
Да.
Разные способы.
Да.
Человеческую реакцию.
Да.
А Хазанов задавал вопросы, который мог задать только человек, прошедший какую-то театральную школу, получивший представление вообще о Станиславском. Он спрашивал, почему этот персонаж делает то? Если он говорит это, почему он поступает так? Почему, если он тут говорит то, то на другой стороне он говорит другое? Это противоречит одно другому. Или тогда он тут лукавит. То есть он разбирал эстрадного персонажа с точки зрения литературного персонажа. Он задавал себе вопрос.
Так когда вы говорите, что мы задавали себе вот другие вопросы, вы имеете в виду именно вот такой литературный разбор?
Нет, я имею в виду этический разбор.
Вот.
Дело в том, что, по-моему, я исповедую, по крайней мере, тот, даже не так, как сказать, я принадлежу просто к тому дереву юмора, их несколько, много деревьев, да, на этом огромном участке.
Нет.
Я принадлежу к тому дереву, в корнях которых все-таки русская литература, и поэтому смех должен быть нравственным, прежде всего. Нравственным. То есть, скажем, вот когда начинаешь куклы, и в первом варианте этих кукол, скажем, была сделана кукла Гайдара, уже к тому времени отставленного, уже бывшего премьер-министра, кукла Геращенко, еще несколько малозначительных кукол, а кукла Ельцина Черномырдина не было. Продюсер не решался, предвидя не без оснований некоторой сложности
жизни.
В этот момент я понял, что невозможно шутить, нельзя шутить про бывшего премьер-министра Гайдара, если не шутишь про нынешнего. Нельзя шутить про,
вы на самом деле,
про оппозицию, если ты не...
Элементарные вещи. Но их почему-то нужно говорить.
Надо почему-то объяснять. Почему-то надо объяснять, что сегодня безнравственно шутить над Горбачевым и Ельцином.
Пинать. Мертвого льва.
Да.
Или Маркс.
Мы на фестивале юмора, который был недавно, я услышал там капустники в одном номере эстрадном, аж пародию на Брежнева. Да, 20 лет все прошло, как умер, а уже шутят. Какая смелость. Где они были в 81-м году с этой пародией? Эти люди. Да?
Да.
Где были люди, которые сегодня так лихо танцуют на Ельцине? Где они были в 93-м, 94-м?
У меня появилось сразу целых два вопроса. Первый вопрос. Почему вы не эксплуатируете низменные чувства публики?
Это другая специальность. Я просто другая специальность. Есть достаточно людей, квалифицированных в этой специальности. У меня просто другая профессия.
Но вы этого не делаете никогда. Почему?
Мне это противно. Но это вопрос, который очевиден ответ. Я повторяю, это не моя специальность. Мне это не интересно. И я нет, из позже.
Вы что, такой особенный?
Нет, почему я не особенный? От кого читать? Я
все эксплуатирую, так и
нет. Не все. Есть. Я ориентируюсь на. У меня есть своя референтная группа. И мне осрамиться перед этой референтной группой гораздо неприятнее, чем потерять миллионы там любителей Евгения Ивановича Петросяна.
Так мы что, говорим об элементарной совести, что ли?
Нет, а совести нету. Совести элементарной нет. Совесть, как и этика, это вещь чрезвычайно частная. Тут есть этика этого человека, есть этика этого человека. Так же, как нету никакого народа. Вот когда говорят о народе, я начинаю звереть, начинаю трясти просто. Когда я слышу слово «народ», моя рука тянется к валидолу, знаете, перефразируя известную фразу. Потому что нет никакого народа.
Да, фразу Геббельса.
Да, да, да.